Иван Антонович умер, но злоключения семьи продолжались. Известная комиссия в Холмогорах, так назывались в официальных документах узники архиерейского дома, продолжала работать. Семья принца Антона Ульриха, он сам, две дочери и два сына, по-прежнему жила там. Дом стоял на берегу Двины, которая чуть-чуть виднелась из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. В нем три десятилетия стояли без движения кареты и воски, на которых некогда привезли Анну Леопольдовну и ее семейство. На взгляд свежего человека, жили арестанты в тесных, грязных комнатах, заставленных ветхой, убогой мебелью, с дымящими, разваливающимися печами. Когда в 1765 году к ним приехал архангельский губернатор Головцин, то арестанты жаловались, что у них совсем развалилась баня и они три года не мылись. Они во всем нуждались, в новой одежде, белье, пряжках для башмаков. Мужчины жили в одной комнате, а женщины — в другой, и из покоя в покой, одни двери, покои старинные, малые и тесные. Другие помещения в доме и строения во дворе были заполнены солдатами, многочисленной прислугой принца и его детей. Живя годами, десятилетиями вместе, под одной крышей, караул не менялся 12 лет, эти люди ссорились, мирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один за другим, то Антон Ульрих поссорился с Биной, якобиной Менгден, сестрой Юлии, которой, в отличие от последней, разрешили ехать в Холмогоры, то солдат поймали на воровстве, а офицеров — на амурах с кормилицами. Комендант и его подчиненные безбожно пьянствовали и нещадно обворовывали Антона Ульриха и его близких, а вечно пьяный повар готовил им какое-то несъедобное варево. С годами охранники забывали о дисциплине, ходили в расхристанном виде. Постепенно, вместе с Антоном Ульрихом, они становились дряхлыми стариками, каждый со своими причудами. Изредка принц писал императрице Елизавете письма, благодарил за присланные бутылки венгерского или еще за какую-нибудь милостыню передачу. Особенно он бедствовал без кофе, который был ему необходим ежедневно. В своих письмах императрице Елизавете Петровне, а потом Петру III, Екатерине II он проявлял подчеркнутую, даже подобострастную верноподданность, называл себя коленно преклоненным ничтожеством, ничтожной пылью и прахом, несчастным червем, обращавшимся с униженными и несчастными строками просьбы к царственной особе. Ни разу он не просил об освобождении, вероятно, понимая, что это нереально. Осенью 1761 года Антон Ульрих написал письмо императрице Елизавете, просил ее дозволять моим детям учиться читать и писать для того, чтобы им самим быть в состоянии коленопреклоненно обращаться к В.И.В. и вместе со мной до конца нашей жизни молить Бога за здравие и благополучие вашего величества и вашего семейства. Императрица в ответ, как всегда, безмолвствовала. После вступления на трон Екатерины II Антон Ульрих с той же нижайшей просьбой обратился и к ней. Новая государыня в августе 1762 года благосклонно ответила на письмо принца, выразила ему свое участие, но освободить не обещала, дипломатично написав: «Избавление ваше соединено с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут». Не обещала она помочь в обучении принцев и принцесс. Вскоре Екатерина II послала в Холмогоры генерала Бибикова, которому поручалось составить доклад об обстановке в узилище и дать характеристики его обитателям. Бибиков от имени императрицы предложил принцу покинуть Россию для возвращения его в Германию. Но тот отказался от великодушного предложения государыни. Датский дипломат писал, что принц, привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы. Это не точно. Принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать вместе с детьми. Но эти условия не устраивали уже Екатерину. В инструкции Бибекову было сказано, что мы его намерены теперь освободить и выпустить в его отечество с благопристойностью, а детей его для тех же государственных резонов, которые он по благоразумию своему понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию нашей империи новое положение теперь приняли. Из этого текста видны причины милосердия и одновременно жестокости государыни. Принц Антон Ульрих не представлял собой никакой угрозы для ее власти, в отличие от его детей, особенно принцев. Пока императрица не укрепилась у власти, они формально, в силу завещания императрицы Анны Иоанновны, оставались претендентами на трон, следуя в династическом порядке за своим старшим братом Иваном. Императрица так и не дала разрешения на обучение принцев и принцесс, это не входило в планы государыни, кроме того, означало, что в Холмогоры придется посылать учителей, они были грамотны. В 1773 году принцесса Елизавета собственноручно написала императрице хорошим стилем и почерком, хотя и с ошибками, три письма, в которых умоляла государыню дать им хотя малое освобождение из заключения, так, в коем кроме отца рожденные содержимся. Поднялась тревога, оказывается, дети принца, несмотря на отсутствие учителей, грамотны. Выяснилось, что детей писать и читать обучил отец по старой азбуке, которая осталась им от умершей матери, а также по ее священным книгам, которые дети и читали. По-видимому, появление Бибикова, человека гуманного и доброго, как и необыкновенно любезные письма новой государыни возбудили в брауншвейгской семье какие-то смутные надежды, если не на свободу, то хотя бы на облегчение тюремного режима. Поэтому в сентябре 1763 года принц осмелился просить у императрицы чуть более свободы, разрешить детям посещать службу в стоявшей рядом с тюрьмой церкви. Екатерина ответила отказом, как и на его просьбу дать детям чуть более свежего воздуха, их большую часть года держали в здании. Так и не дождался Антон Ульрих ни немного свободы, ни немного свежего воздуха, ни того, чтобы дело императрицы Екатерины приняли благоприятное для него положение. К 60 годам он одряхлел, стал слепнуть и, просидев в заточении 34 года, скончался 4 мая 1776 года. Умирая, он просил дать его детям, так и не дождался Антон Ульрих ни немного свободы, ни немного свежего воздуха, ни того, чтобы дело императрицы Екатерины приняли благоприятное для него положение. К 60 годам он одряхлел, стал слепнуть и, просидев в заточении 34 года, скончался 4 мая 1776 года. Умирая, он просил дать его детям хотя бы малое освобождение. Ночью гроб с его телом охранники тайно вынесли во двор и похоронили там возле церкви, без священника, без обряда, как самоубийцу, бродягу или утопленника. Провожали ли его в последний путь дети? Даже этого мы не знаем. Скорее всего, что этого разрешено не было, им запрещали выходить из дома. Но известно, что они крайне тяжело перенесли смерть отца и жестоко страдали от печали. В следующем, 1777 году, семью ждала другая тяжелая потеря. Умерли одна за другой две старушки, кормилицы и няньки принцев Анна Иванова и Анна Ильина. Они давно стали близкими членами семьи, родными людьми. Принцы и принцессы после смерти отца прожили в заточении еще 4 года. К 1780 году они уже давно были взрослыми. Глухой Екатерине шел 39 год, Елизавете было 37, Петру 35 и Алексею 34 года. Все они были слабыми, с явными физическими недостатками, много и подолгу болели. О старшем сыне, Петре, очевидец писал, что он сложение больного и чахоточного, несколько криво плечи кривонок. Меньшой сын Алексей, сложение плотноватого и здорового. Имеет припадки. Дочь принца Екатерина сложение больного и почти чахоточного, притом несколько глухо, говорит немой невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого. Но, несмотря на жизнь в неволе, все они выросли разумными, добрыми и симпатичными людьми. Все визитеры, приезжавшие к арестантам, вслед за Бибиковым отмечали, что их встречали доброжелательно, что семья принца на редкость дружная. Как писал Головцин, при первом своем приезде из разговоров я приметить мог, что отец детей своих любит, а дети к нему почтительны и несогласия между ними никакого не видно. Как и Бибиков, Головцин отмечал особую смышленность принцессы Елизаветы, которая, заплакав, сказала, что единственная их вина – появление на свет, и что она надеется, что, может быть, императрица их освободит и возьмет ко двору. 547. Побывавший у них уже после смерти Антона Ульриха генерал-губернатор Вологодского наместничества Мельгунов писал о принцессе Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, из обхождения ее видно, что она робка, уклонно, вежливо и стыдливо, нрава тихого и веселого, увидя других в разговорах смеющихся, хотя и не знает причины, но делает им компанию. С принцессой Елизаветой Мельгунов разговаривал свободно, она была умна и обстоятельна. Видно, мечта о свободе не оставляла принцессу Елизавету, и она вновь с горечью говорила Мельгунову об их несбывшемся желании жить в большом свете, научиться светскому обращению. Но в теперешнем положении, продолжала Елизавета Антоновна, не остается нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении, в Холмогорах. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен, для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно. Касательно же добратьев, продолжал Мельгунов свой отчет императрицы, то оба они, по примечанию моему, не имеют, кажется, ни малейшей в себе природной остроты, а больше видна их робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные. Однако ж меньшой из них, Алексей, кажется, что посвязнее, посмелее и осторожнее большего своего брата Петра. Но что лежит до большага, то из поступков его видно, что обитает в нем сущая простота и нраву слишком веселого потому, что смеется и хохочет тогда, когда совсем нет ничего смешного. Живут же между собой дружелюбно, и притом незлобивые человеколюбивые братья повинуются и слушают во всем Елисаветы. Упражнение их состоит в том, что летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимой бегаются в закуске на деревянных лошадях по пруду, в саду их имеющемуся, читают церковные книги и играют в карты и шашки. Девицы же, сверх того, занимаются иногда шитьем белья. У Елизаветы было несколько просьб, от которых у Алексея Петровича Мельгунова, человека тонкого, гуманного и сердечного, вероятно, все перевернулось в душе. Просим исходатайствовать нам у ее императорского величества ту одну милость, чтоб один, позволено нам было выезжать из дому на луга для прогулки, мы де слыхали, что есть там цветы, каких в нашем саду нет. Второе, чтобы пускали к ним дружить жен офицеров охраны, а то де нам одним бывает скучно. Третья просьба. По милости де ее императорского величества присылают к нам из Петербурга корнеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знают, как их надевать и носить. Так сделайте милость, пришлите такого человека, который бы мог нас в них наряжать. Еще принцесса попросила, чтобы баню перенесли подальше от дома и повысили жалования их служителям и разрешили им выходить из дому. В конце этого разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнит эти просьбы, то мы весьма будем довольны и ни о чем более утруждать не будем и ничего не желаем и рады остаться в таком положении навек. Мельгунов не сказал принцам и принцессам, что его приезд не к ним, не просто инспекционная поездка. Дело в том, что Екатерина все так и решилась выслать брауншвейгскую фамилию за границу, сделать то, чего не сделала Елизавета Петровна почти за 40 лет до этого. Императрица завязала переписку с датской королевой Юлией Маргаритой, сестрой Антона Ульриха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Дании. Королева ответила, что может разместить их даже в самой Дании. Мельгунов был направлен в Холмогоры, чтобы составить доклад, на основе которого императрица могла бы вынести решение. Прочитав доклад Мельгунова, Екатерина II дала указ готовить детей Анны Леопольдовны и Антона Ульриха к отъезду. Начались сборы. Неожиданно в скромных палатах архиерейского дома засверкали золото, серебро, бриллианты. Это везли и везли подарки императрицы, гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни мужчинам и серьги женщинам, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья. 7 немецких и 50 русских портных в Ярославле поспешно готовили платья для четверых узников. Чего стоят одни шубы золотого глазета на собольем меху для принцесс Екатерины Антоновны и Елизаветы Антоновны. И хотя императрица была чистокровной немкой, поступила она по-российски, зная наших. Пусть датские родственники видят, как содержат у нас арестантов царской крови.